Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас послушать программу журналиста Людмилы Кирилловой, посвященную памяти удивительного святого наших дней, святителя Иоанна Максимовича, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского. 16 июня мы вспоминаем очередную годовщину его рождения, а 2 июля – представление ко Господу.
Благая весть о святости блаженного владыки Иоанна облетела весь мир. Став монахом в 30 лет, а епископом в 37, владыка Иоанн нес свой беспримерный, особый, неповторимый духовный подвиг. Он носил в себе божественную благодать, которую невозможно было ни скрыть, ни постичь. Он творил чудеса, которые были сродни евангельским, исцелял людей, однажды к ним прикоснувшись, или возвращал детям здоровье, просто преподав им благословение. Питал голодных, создавал приюты для бездомных и сирот, проходил сквозь степь, чтобы глубокой ночью причастить умирающего в больнице. Его молитва заграждала от злых тайфунов и разрушительных ураганов целый остров на Филиппинах, когда там жили несчастные эмигранты, наши соотечественники, не имеющие права получить гражданство в Америке. Все эти непостижимые чудеса творил сам Господь. Творил молитвами своего верного служителя, монаха-столпника, никогда не позволявшего себе спать в постели, монаха, Христа ради юродивого, ходившего даже слякотной промозглой осенью по улицам босиком, монаха-бессребреника, никогда не думавшего о своей личной выгоде, монаха, приносившего себя в жертву ради любви к тому, в кого верил, и ради любви к ближнему. Монаха-праведника, чей подвиг был сродни совокупному подвигу древних святых. Только Иоанн был епископом и архиепископом, но он оставался человеком, которого отличала великая простота и скромность. Поэтому и в наши дни многие обращаются к нему ласково, по-детски, «владыченька». «Небеса важнее, чем все земные удобства», — говорил Иоанн Чудотворец. И сам, идя путем самоотречения и пламенея в вере, он зажигал верой сердца обыкновенных людей, и это было не меньшее из всех сотворенных им чудес. Дошедшие до нас воспоминания о святителе Иоанне говорят о его всемирном почитании, и поэтому владыку Иоанна справедливо будет назвать вселенским чудотворцем. Так судил ему сам Господь. Родиться в Российской империи, получить духовное образование в Сербии и послужить на 3 святительских кафедрах в Шанхае, Париже и Сан-Франциско. После объединения 2 частей Русской Православной Церкви иконы святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского Чудотворца пришли во многие храмы Белоруссии, Украины и России, будто сам владыка Иоанн вернулся в последние времена в свое родное Отечество, за благоденствие которого он никогда не оставлял молитвы. Да, он вернулся. Вернулся, чтобы духовно укрепить нас, чтобы направить стопы наши на путь спасения и чтобы подать нам великую надежду. Все в наших силах, яко с нами Бог. Свидетельства о чудесной помощи владыки Иоанна и рассказы о нем, которые вы сейчас услышите, писали люди, профессионально далекие от литературного поприща, но в них столько любви к владыке и столько сердечной благодарности, что, кажется, и не может быть лучшего воздаяния за полученную помощь. И если талантливые гимнографы создают замечательные службы и молитвенные песнопения святым, то простые люди, вспоминающие умершего, но живого в Боге Иоанна Чудотворца, хором, многоголосным и единодушным, поют ему небесную славу, так, как положил им на сердце сам Бог.
Архиепископ Иоанн родился в 1896 году 4 июня по-старому или 17 июня по новому стилю. При крещении мальчик был назван Михаилом в честь архангела Михаила. Родился он на юге России, в селе Адамовка Харьковской губернии. Отрок рос в бескрайних просторах среди живописных холмов и небольших водоемов. С раннего возраста он любил уединение, чтение духовных книг и ночную молитву. Среднее образование он получил в Петровском Полтавском кадетском корпусе. После успешного окончания кадетского корпуса фельдфебель Михаил Максимович по послушанию родителям поступил на юридический факультет Харьковского императорского университета. Окончание университета совпало с наступлением нового смутного времени в России. На всю жизнь у благочестивого юноши осталась в памяти первая панихида по убиенному царю-мученику Николаю Александровичу, совершенная в Харькове 28 июля 1918 года. Ревностно отстаивая церковное имущество, Михаил не единожды был заключен в узы. Уже в то время он был готов пострадать за правду Божью и принять мученический венец, если бы на то была воля Божья. Молитвенно сопереживая житиям святых, Михаил знал о всех многочисленных и особо изощренных пытках, которым подвергались святые мученики. Но любовь ко Господу, которую он воспринял от младенчества своего, вменяла ни во что эти временные земные муки. Святая душа юноши желала скорее соединиться с возлюбленным Господом. Он жаждал мученического венца, как самого прямого и верного пути в Царствие Божие. Но Господь Бог уготовил ему иную судьбу.
В 1921 году, во время Гражданской войны, будущий владыка с родителями, братьями и сестрой эмигрировал из России. Промыслом Божиим семья Максимовичей оказалась сначала в Константинополе, а затем в Сербии. Заметим, что славный малоросский род Максимовичей вышел из сербских дворян-беженцев. И именно в Сербии исполнилась заветная мечта Михаила. Он поступил на богословский факультет Белградского университета и по окончании его был пострижен в монахи с именем Иоанн в честь своего сродника, святителя Иоанна Тобольского и сибирского чудотворца. В течение 7 лет, с 1927 по 1934 год, иеромонах Иоанн преподавал на юге Сербии в семинарии святого апостола Иоанна Богослова в Битоле. Об этом времени вспоминает бывший воспитанник семинарии.
Его жизнь действительно была ангельской. Справедливо было бы сказать, что он больше принадлежал небу, нежели земле. Его кротость и смирение напоминают те, что увековечены в житиях величайших аскетов и пустынников. Пищу он принимал в количестве, необходимом лишь для поддержания телесных сил. Комната его была в полуподвальном помещении с одним незавешенным окном, выходившим во внутренний двор. В комнате стоял простой стол со стулом да кровать, на которую он никогда не ложился. На столе всегда лежало Святое Евангелие, а на полке стояли богослужебные книги. и больше ничего. В любое время ночи его можно было застать читающим Библию, потому что, как сказано в псалме царя Давида, «В законе Господне воля его, и в законе его поучится день и ночь». Необычайной была и его подготовка к божественной литургии. Уже в четверг он ел меньше, в пятницу и субботу едва притрагивался к пище, пока в воскресенье не совершит литургию. В первую седмицу Великого Поста он не вкушал ничего, но каждый день служил, как и в течение Страстной Седмицы. Когда наступала Великая Суббота, его тело было совершенно истощено. Но в самый день Христова Воскресения он как бы возрождался. После Божественной Литургии силы возвращались к нему, и ангельская радость озаряла его лицо. Таким образом перед нашими глазами протекала его подвижническая жизнь. Отец Иоанн был редким молитвенником. Он так погружался в тексты молитв, что создавалось впечатление, будто он говорит с Богом, Пресвятой Богородицей, ангелами и святыми, которые предстояли его духовным очам. Отец Иоанн любил нас всех, и мы его. В наших глазах он был воплощением всех христианских добродетелей — мирный, спокойный, кроткий. Мы не находили в нем недостатков и быстро привыкли даже к его манере говорить. Он стал нам настолько близок, что мы относились к нему как к старшему брату. Не было конфликта личного или общественного, который он не мог бы разрешить. Ежедневно и еженочно он молился за нас. Каждую ночь он, как ангел-хранитель, оберегал нас. Одному поправлял подушку, другому — одеяло. Всегда, входя в комнату или выходя из нее, он осенял нас крестным знаменем.
А вот еще одно свидетельство бывшего семинариста, как говорят, трудного подростка. Он пишет о том, как другие семинаристы смеялись над тем, что на нем плохо сидела форма, а у него не было денег, чтобы пойти к портному. В порыве гнева он бросил в них камень, который попал в окно комнаты отца Иоанна.
Я в первый раз увидел его, низенького, правая нога короче левой, с каштановой бородой, с выбивающимися из-под камелавки волосами, спадающими на плечи. Я видел его верхнюю губу со шрамом, след из времен русской революции. Между мною, полным смущения, и им, исполненным милосердия, внезапно возник воспитатель, отец Пантелеймон. «Без обеда и ужина», — промычал он своим мощным баритоном, записал мое имя и пронесся дальше. Отец Иоанн тоже был воспитателем, поэтому, когда отец Пантелеймон исчез, мягко сказал мне: «Ничего, ничего, я заплачу». Затем добавил: «Господь прощает грехи, которые не повторяются». Мне понравился отец Иоанн. Тогда я и подумать не мог, что разбитое окно определит мою судьбу. Быть наказанным лишением обеда и ужина означало не только запрещение обедать и ужинать. Надо было и присутствовать во время приема пищи. Я стоял на коленях, по приказанию отца Пантелеймона, около кафедры, расположенной в центре у стены столовой. Был голодным и уставшим от долгого непривычного стояния. Ночью все вокруг меня спали. Я же глаз не мог сомкнуть. Лежал и смотрел на потолок, на котором прочерчивались светлые линии, шедшие через окно от фонаря. Смотрел на эти линии, когда заскрипела дверь. Поднял голову и увидел тень хромающего человека. Тень хромала между рядами кроватей, останавливаясь, чтобы укрыть разметавшихся во сне, пока, наконец, не нагнулась над моей кроватью. Отец Иоанн сказал: «Не спишь?» Он не спрашивал, только промолвил то, в чем был уверен. не сплю, отче Иоанн. Сунул мне в руки кусок хлеба и завернутый в бумагу маслины. Был постный день. Я хотел что-то сказать, спасибо, может быть, но он меня остановил. Господь прощает грех, который не повторяется, — сказал он и захромал назад к дверям. На следующий день он позвал меня к себе в дом через дорогу. В комнате были еще два моих сверстника. Читал нам жития святых. Каждый вечер, в свободное время до 9 часов, мы, тройка сверстников, были у отца Иоанна. Учили молитвы, слушали рассказы о святых отцах-пустынниках, предавались миру неизвестному, древнему, совсем непостижимому и мечтали о такой жизни, когда человек жертвует собой ради другой, вечной жизни. Проходили годы. Каждый вечер вместо обычного отдыха мы шли с отцом Иоанном в небольшую греческую церковь, затаившуюся в лабиринтах Битолы, и пели во время богослужений. Однажды вечером слушали мы у отца Иоанна потрясающий рассказ о некоем святом, которого мучили язычники. Руки ему сломали, нос отрезали, глаза выкололи. Все ради того, чтобы только он отрекся от креста. Святой не отрекался. Он молился о грешных душах своих мучителей. Молился святой и в сломанных руках сжимал Евангелие. Вырвали язычники Евангелие из его сломанных рук и бросили в пылающую печь. Огонь погас. Сама печь в то же мгновение остыла, а Евангелие осталось нетронутым пламенем. Отец Иоанн поставил вопрос: почему Евангелие не сгорело? Ни один из нашей тройки не знал ответа. Тогда отец Иоанн ответил сам: потому что вера его была безгранична.
Из Европы владыку послали архипастырем в Шанхай, к бедной, обездоленной, лишенной достоинства и запуганной волне русских дальневосточных беженцев. Он хорошо понял психологическое состояние русских шанхайцев. Он сам был таков, лишив себя с детства земных утех и став нищим духом по евангельскому завету. И он полюбил свою паству. Она была сродни ему и дорога до боли в сердце.
Владыка начал свое архипастырское служение в Шанхае в 1934 году, рассказывает протоиерей Георгий Ларин. «Никогда не забуду, сколько раз он, уходя из собора, падал ниц перед каждой иконой, как бы прощаясь на время со своими близкими святыми друзьями. Моя душа сразу потянулась к этому необыкновенному человеку, подсознательно чувствуя ту глубоко христианскую любовь, которую владыка питал к людям, в особенности к детям. Очень скоро я обнаружил, что он никогда не ложился спать, но позволял себе только краткие урывки сна на стуле или на коленях перед иконами. Однажды вечером я стал свидетелем невероятного случая с его бодрствующим сном. Во время нашей беседы в его кабинете зазвонил телефон, и он взял трубку. Во время разговора он выронил трубку и задремал. Трубка лежала у него на коленях, и он уже во сне продолжал весьма длительное время слышать своего собеседника и отвечать ему. По законам физики это было совершенно невозможно. Ни для владыки слышать того, кто ему звонил, ни для того человека слышать, что владыка ему отвечал. Однако, судя по тому, что разговор продолжался, и по словам, произносимым святителем, не возникало никаких сомнений относительно реальности таким сверхъестественным образом продолжавшегося разговора. Душепопечение — вот слово, которое определяет как нельзя лучше движущее начало всей жизни и деятельности величайшего молитвенника и праведника, не только нашего теплохладного века, но, твердо верю, вообще всей истории Христовой Церкви. Иначе, как объяснить то, чему сам был живым свидетелем? Как, например, буквально преображалось его лицо во время литургии на великие праздники, сияя неземным светом, а глаза, всегда полные божественной любви, явно отображали недосягаемую для нас грешных неизреченную радость от присутствия Святого Духа. Или как в пасхальную ночь он облетал, как бы носимый ангелами, весь пространный Шанхайский собор, выкрикивая от избытка радости: «Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!» Казалось, его подлинному ликованию не было предела. Он был весь пронизан радостью о Христе, которого он возлюбил подлинно до конца. Жительница Нью-Йорка Анна Николаевна Чижова, которая была в Шанхае в те годы, рассказала следующее.
Однажды вечером мы пришли в собор к вечерне. Во время службы мы видели, как в храм вошел очень крупный человек. Он был хорошо одет, в очень красивом синем костюме и с большим красным цветком в петлице. В то время в Шанхае было полно советских агентов. Мы заволновались, решив, что это большевик. После вечерни, когда все стали подходить за благословением при отпусти, мы увидели, что этот человек тоже подходит к владыке. Мы подтянулись ближе, чтобы в случае опасности защитить нашего любимого архипастыря. Но, к нашему изумлению, этот гигант приблизился к блаженному, опустился перед ним на колени и просил его святого благословения. А затем объяснил, что наконец-то он нашел того, кто сверхъестественно исцелил его в госпитале. Владыка просветлел, мягко улыбнулся и благословил его. А мы все вздохнули с облегчением. Этот человек, испанец, горячо благодарил владыку, называя его вселенским иерархом. Кем же был владыка Иоанн для нас? С этого вопроса начал свои воспоминания о служении и жизни владыки Иоанна в Шанхае Всеволод Александрович Рейер.
Владыка был душой всех наших общественных начинаний в Шанхае. Он был вдохновителем и возглавителем постройки храмов, госпиталя, приюта, двух домов для престарелых женщин и престарелых мужчин, коммерческого училища, женской гимназии, общественной столовой. Просто не мыслилось возможным организовать что-либо без его участия и благословения. Владыка жил нашей жизнью. Он принимал прямое участие в жизни наших эмигрантских учреждений, часто посещал их. Несмотря на непогоду, а зачастую и поздно вечером, он посещал больных и страждущих, а также больницы, приюты и старческие дома, чтобы принести слово утешения и убедиться, все ли хорошо. Мы часто могли видеть его идущим в дождь или пургу пешком по улицам Шанхая, чтобы навестить какого-то бедного или больного, ютящегося в темном углу чужой квартиры. Посещение тюрем и дома умалишенных было его регулярным занятием. Рассказываю это не со слов кого-то, но потому, что сам встречал его и в поздний час, и в ненастную погоду, идущего пешком, с посохом в руках и развивающейся от ветра рясой для принесения Христовой любви. «Куда вы спешите, владыка, в такую погоду?» Он отвечал: «Да здесь недалеко, нужно навестить такого-то или такую-то». И когда я его довозил, то это недалеко зачастую было расстоянием в 2-3 километра. 1949 году, перед отъездом из Шанхая, я решил посвятить пасхальные праздники владыке Иоанну и после святой заутрени предложил себя и свою машину в его распоряжение. Здесь я воочию убедился, кем был владыка для обездоленных больных и для заключенных в тюрьме. Сколько радости и утешения приносилось этим несчастным людям. У владыки не хватало времени только для посещения богатых домов и пышных пиршеств. Все знали, что у нас есть ходатай и защитник во время горя и бедствий.
Это было в Шанхае в конце 40-х годов. Рассказывает Елена Бриннер из Ванкувера. Я жила рядом с больницей Русского православного братства. Ко мне оттуда ежедневно приходила сестра милосердия делать мне уколы, так как я была больна. Однажды она приходит и с волнением рассказывает о том, что произошло прошлой ночью, когда она дежурила в больнице. Часа в 3 ночи ее позвал один тяжело больной и попросил ее немедленно позвонить владыке Иоанну, так как ему очень плохо. Он чувствует, что умирает, и просит владыку прийти и причастить его. Ночь была очень бурная. Тайфун с сильнейшим ливнем. Ветром порвало электрические провода. Сестра отвечает больному, что она не может исполнить его просьбу, потому что телефон не работает. Она не может поехать за владыкой, так как она одна на весь госпиталь, и оставить не может свое рабочее место. Больной очень волновался, повторяя, что ему нужно сейчас же видеть владыку. Сестра обещала ему, что когда придет другая дежурная в 6 часов утра, она сразу же поедет к владыке и передаст его просьбу. И вдруг, через 30-40 минут после этого разговора, раздался сильный стук в ворота, и на вопрос заспанного сторожа «Кто там?» был ответ. «Откройте мне калитку, я владыка Иоанн. Меня зовут сюда, меня здесь ждут». Сторож открыл. Владыка поспешно пошел по двору к больнице и, увидев открывшую ему дверь сестру, спросил: «Где здесь тяжко больной, который ждет меня? Проводите меня к нему». Как почувствовал и услыхал владыка мысли и потребность тяжело больного человека? Непостижимо. Глубокой ночью, под сильным дождем с ужасным ветром, он пешком пришел на зов. Без сомнения, это событие свидетельствует о прозорливости владыки Иоанна и о его христианской готовности прийти на помощь к страждущему.
Михаил Бирюков из австралийского города Стратфилд вспоминает: «Владыка Иоанн был приглашен причастить умирающего в русской больнице в Шанхае. Он взял с собой священнослужителя. По прибытии в больницу они увидели молодого и жизнерадостного человека возрастом 20 с лишним лет, играющего на гармошке. Он ожидал очереди выписаться из больницы. Владыка Иоанн подозвал его со словами: «Хочу сейчас тебя причастить». Молодой человек тотчас же подошел к нему, исповедовался и причастился. Изумленный священнослужитель спросил владыку, почему он не пошел к умирающему, а задержался с очевидно здоровым молодым человеком. Владыка ответил очень кратко: «Он умрет сегодня ночью, а тот, который тяжело болен, будет жить еще много лет». Так и произошло.
Еще одно свидетельство рассказывает Валентин Путилин из России.
В Шанхае во время моего нахождения в приюте я прислуживал при храме и сопровождал владыку в его хождениях по больницам. Владыка не только читал чужие мысли, но бывало и так, что, идя по улице, вдруг останавливался, как бы прислушиваясь, потом поворачивался и быстро шел туда, где стряслась беда, умирал или тяжело болел человек. однажды шли мы с ним по улице, и я мысленно пожелал, чтобы он помолился обо мне. На мои мысли последовал ответ: «Сам молись».
Рассказывает Борис Масенков из Соединенных Штатов Америки.
Владыка Иоанн всю свою жизнь отдал на служение Богу и людям. Он не знал ни одной минуты покоя. Я сам с ним ходил по госпиталям, ходил навещать больных и заключенных. Мне очень ярко запомнился такой случай. Была Пасха. Владыка говорит мне: «Борис, поехали». Он был в праздничном одеянии, в мантии и белой рясе. Владыка взял с собой кулич, два красных яичка, немного колбасы. И мы поехали. В Шанхае была тюрьма. В ней находился русский убийца, и мы поехали навестить его. И знаете, трудно передать, какую радость владыка принес заключенным. Владыка вошел с таким светлым, с таким радостным лицом, громко и ясно сказал: «Христос воскресе!» А этот заключенный упал на колени и заплакал. Я помню его слова: «Владыка, Владыка!» Раз после всеночной владыка мне говорит: «Борис, поедем навестить одну болящую женщину». Он положил в карман широкой рясы сайку хлеба, а мне дал нести чай. Собор находился недалеко от улицы Рудбуржа. Там были такие китайские апартаменты. И в одном из этих апартаментов, высоком, большом, на первом этаже, в одной комнате жила русская преподавательница, у которой отнялись ноги. Мы вошли в комнату. Вонь там была ужасная. Очевидно, бедняжка была больна, и у нее были кошки. А за кошками надо убирать, вы сами знаете. Я сбежал сразу же, выскочил от такого запаха. А владыка виду не подал. Подошел к больной, говорил, успокаивал. А я все время туда-обратно, туда-обратно. Не мог. Думаю, прошло минут 40. Потом владыка начал прощаться. Все, что у него было, деньги и другое, он все оставил у нее на постели. Когда он отдавал нищим и нуждающимся, то раздавал все. В приюте владыка нас воспитывал как кадетов. Каждый вечер мы выстраивались и пели гимн «Боже, царя храни». И каждый вечер нам читалось поучение Александра Васильевича Суворова. «Все начинай с благословения Божия, и до издыхания будь верен государю и Отечеству. Бог нас водит, Он нам генерал. Безверное войско учить, что железо перегорелое точить». Я помню это еще с детства. Я повторяю это каждый вечер. У нас все было строго, по расписанию. Каждое утро гимнастика, потом обедница, после обедницы — завтрак. А ввиду тяжелейшего положения часто завтрак заключался в чашке чая и куске хлеба. После завтрака у нас была школа, после школы — обед, домашние работы, потом ужин. У нас была своя форма, на ней были изображены буквы «С», «Т», «З» — «Святой Тихон Задонский», то есть «Дом святого Тихона Задонского». У нас было и свое знамя, знамя Тихона Задонского. И еще мы в большие праздники маршировали от нашей школы до кафедрального собора. Маршировали с оркестром и со знаменем впереди, под звуки Преображенского марша. В Шанхае, там, где мы жили, были широкие тротуары, и там была французская концессия. И вот мы идем, отбиваем шаг, и все открывают окна. А мы идем левой, левой, раз, два, и поем: «Знают турки нас и шведы». Вот таким образом владыка в нас воспитывал великую любовь к нашей родине, России. Владыка никогда не ждал приглашения или просьбы, он шел сам. Все свое свободное время, которого у него никогда не хватало, владыка проводил в госпиталях, среди страдающих, слабых и заброшенных людей. Владыка и нас навещал. Мы жили кварталов за 40 от собора. И он один, пешком, в час или два ночи приходил к нам. Нас было человек 150-200, мы спали в больших спальнях. Однажды ночью я спал и вдруг вздрогнул и проснулся. И видел сам, стоял владыка, маленькая такая темная фигура, и каждую кровать благословлял. Вот как он нас любил. А потом опять уходил в ночь, один, без сопровождающих и такси. Он никого не беспокоил. Владыка ел только один раз в сутки, в 11 часов вечера. И ел он только одну чашку, или каши, или овощей. И все. Сила у него духовная была невероятная. Я помню, в Шанхае я прислуживал ему во время литургии. Владыка так входил в молитву, что даже чувствовалось, что поднимает. И вот почему после литургии ему надо было 1.5-2 часа, чтобы отойти. Он никогда не уходил сразу после службы, оставался в храме и потихоньку, постепенно обходил и целовал все иконы. Когда владыку разоблачали, будь то зима или лето, все облачение его было насквозь мокрым. Вот как он молился, как уходил в молитву, всецело. Его уже не было на земле, он был на небе.
Еще одно воспоминание Всеволода Александровича Рейгера из Бразилии.
Для владыки Иоанна время молитвы и удовлетворения нужд ближних занимало первое место, и поэтому назначенный им час встречи, даже деловой, имел второстепенное значение. Я всегда полагал, что мы должны считаться с порядком и правилами, существующими в общественной жизни, и нарушение их ведет к нарушению нормальных взаимоотношений между людьми. Что для меня было основным и обязательным, то для владыки, видимо, было условным, если это препятствовало служению Богу и проявлению христианской любви к людям. После того, как владыка принял решение ехать в Соединенные Штаты, чтобы начать хлопотать об облегчении участи русских эмигрантов, эвакуированных на Филиппины, я стал принимать участие в деле получения ему визы в американском консульстве. К моему прискорбию, мы встретили недружелюбное отношение к себе со стороны вице-консулов, с которыми пришлось иметь дело. Не буду писать о подробностях, но сообщу, что после разговоров с ними владыка мне заявил, что, наверное, в следующий раз они заявят претензию, что прошение написано на недостаточно тонкой или толстой бумаге. Но, тем не менее, владыка согласился, что мы должны хлопотать о визе до конца. Нам было предложено явиться на следующий день в 11 часов утра, на что владыка дал свое согласие. Когда же на следующий день я приехал за ним в приют святого Тихона Задонского, то до 11 часов владыка еще не кончил литургию. И только после часа дня мы отправились в путь. Я был уверен, принимая во внимание недружелюбное отношение к нам в консульстве, что наше опоздание не обещает благоприятной встречи и результата, о чем и заявил владыке. Владыка же спокойно заметил: «Ничего, поедем». В 2 часа мы приехали в консульство. К моему удивлению, чиновник любезно поднялся к нам навстречу и сообщил, что все формальности окончены и виза готова. Мы с женой ехали с владыкой Иоанном на одном и том же пароходе «Генерал Гордон». Высаживающимся с парохода пассажирам было предложено выгрузиться до 5 часов вечера, после чего закрывалась таможня, и было запрещено вывозить багаж. Я известил об этом владыку еще утром, и мы сговорились, что я приеду к пароходу за ним и за его обширным багажом с церковной утварью в 3 часа дня. С этим пароходом многие русские семьи уезжали в США, и все просили владыку помолиться с ними в последний раз. Время подходит к 5 часам, а владыка все еще был занят, напутствуя и благословляя своих посомых. «Я предостерегаю владыку, что нас не выпустят с парохода». Владыка отвечал: «Сейчас, я только зайду в каюту к таким-то». Пришлось ждать еще продолжительное время, прежде чем мы покинули пароход. Было уже около 6 часов вечера, и я был уверен, что нас ожидают неприятности, что нас не пропустят и вернут обратно на пароход. Мы подъезжаем к контрольному пункту для осмотра багажа. И, к моему удивлению, таможенный чиновник, не осматривая вещей, предлагает нам проследовать дальше. На следующий день по прибытии в Манилу владыка просил меня устроить ему аудиенцию у министра внутренних дел, где он решил просить об облегчении положения русским эмигрантам, находившимся в бедственном положении на острове Самар. Аудиенция нам была назначена через день в 9 часов утра. В ответ на просьбу моей жены владыка разрешил привести в порядок для этого приема его рясу. В назначенный день, в 8 часов утра, я подошел с молитвой к двери его комнаты. Ответа не последовало. И так продолжалось несколько раз. Прождав еще некоторое время, я решился открыть дверь. Войдя, я увидел владыку, уснувшего на коленях. Владыка быстро поднялся и обещал сразу выйти. Через несколько минут он показался в дверях, но волосы на его голове были в полном беспорядке. Я почему-то решил, что в таком виде явиться к министру будет нельзя, и предложил владыке поправить волосы. Владыка отстранился и сказал: «Не надо, поедем». Я был уверен, что нас не примут. Во-первых, мы опаздывали почти на час, а во-вторых, в таком виде едва ли допустят к министру. К моему удивлению, нас приняли сразу. Сам министр был очень любезен и внимателен и обещал сделать все, что будет в его силах. Чтобы владыка не беспокоился, он постарается удовлетворить все его просьбы. Возвращаясь в отель, я рассуждал с самим собою, и для меня стало очевидным, что человеческими мерками не определить, не оценить владыку нельзя. То, что казалось для нас непреодолимым, не являлось препятствием для него. Господь сопутствовал владыке в его делах.
Когда русские жили на острове Тубабао, то благодаря непрестанным молитвам владыки Иоанна там не было обычных для этого региона страшных тайфунов. Это было замечено местными жителями, которые часто видели, как владыка молится ночью, осеняя лагерь крестным знамением. Однажды на Филиппинах могучий тайфун двигался в направлении лагеря, но по молитвам владыки Иоанна тайфун возле острова свернул и пронесся мимо.
«Беженцы из Шанхая, — рассказывает Бернард Лекаро из Женевы, числом около 5000 расположились в лагерях на Филиппинских островах. На месте диких джунглей вырос город из палаток, имеющий госпиталь, свою полицию, свой суд. С одной стороны, требует, чтобы все скорее записывались и уезжали в другие страны. С другой, приезжающие комиссии берут лишь здоровых и годных для работы. Отрезанность от остального мира, постоянно нелепые угрозы создают у людей состояние беспомощности, близкое к отчаянию. При таком положении требовалось в первую очередь духовное подкрепление. Поэтому стараниями архиепископа Иоанна достаточно быстро церковная жизнь буквально забила ключом. Были учреждены 3 храма и 1 женский монастырь. Возле монастыря находился так называемый собор, военный барак, где ежедневно совершались богослужения. Все было совершенно противно. Даже колокола были сделаны из металлических бочек. Наладив церковную жизнь в лагерях для беженцев, 12 июля 1949 года архипастырь отплыл в Сан-Франциско, чтобы подготовить почву для организации переезда верующих в США. Американские законы были изменены, и почти все русские беженцы перебрались в Новый Свет благодаря владыке Иоанну. По завершении исхода его паствы из Китая в 1951 году архиепископу Иоанну предоставляется новое поле пастырской деятельности. Синод епископов направляет его в западноевропейскую епархию с кафедрой в Париже, а затем в Брюсселе. Он становится одним из ведущих иерархов русской зарубежной церкви. Слава владыки как святого к тому времени распространялась среди как православного, так и инославного населения. Так в одной из католических церквей в Париже священник пытался вдохновить молодежь следующими словами. «Вы требуете доказательств. Вы говорите, что сейчас нет ни чудес, ни святых. Зачем же мне давать вам теоретические доказательства, когда по улицам Парижа ходит живой святой, святой Иоанн Босой?» Многие люди оставили свои свидетельства о чудесах, совершенных по молитвам архиепископа Иоанна в Западной Европе.
Портрет владыки Иоанна будет неполным, если не осветить еще одну сторону его жизни. Владыка Иоанн очень любил детей, и дети его тоже любили. Барон Павел Сергеевич фон Бенниксен из Франции вспоминает.
Владыка был добрым, улыбчивым, строгим и справедливым. Дети это чувствовали и без опаски льнули к нему всем сердцем и душой. А взрослые, некоторые из них, недолюбливали владыку, так как владыка не был покладистым и видел все человеческие слабости насквозь. А люди часто любят свои слабости, себя жалеют и себе многое прощают. Владыка, невзирая на погоду, всегда ходил босиком. Ему не были помехой ни снег зимой, ни колючки от каштана осенью. На ступнях у него была толстая кожа, почти подметка. Но эта подметка сохла и трескалась на пятках. Как ни уговаривали владыку надевать хотя бы сандалии, владыка не поддавался. Ночью, когда не работал, он сидел в кресле и бдел, но волей-неволей немного дремал. Даже когда владыка болел, трудно было уложить его в постель. Многие думали, что у владыки было пузико, а в действительности владыка носил на шее вериги, мешок с песком. За то, что владыка не спал, был с пузиком, ходил всегда босиком, говорил немного неразборчиво, я, например, предполагал, из-за плохих зубов. Многие люди его не понимали, они не чувствовали, что он не был простым человеком, а был святым. А мы, дети, все это знали». В 7 лет я впервые исповедовался у владыки. Исповедуя, он видел нас насквозь, я в этом уверен. Он никогда не задавал вопросов, не связанных с нашей жизнью и возрастом. Владыка говорил, что когда исповедуешься, конечно, нужно каяться в больших грехах, но нужно также каяться и во всех мелких, так как мелкие грехи, как пыль, ее не видно, но когда ее много, то грязно. Исповедь с владыкой длилась долго. Владыка очищал до конца наши детские души. Помню, когда выйдешь после исповеди от владыки, идешь и чувствуешь себя чистым, легким, как будто летишь, не чувствуя почвы под ногами. Мой брат Сережа пережил немецкое нашествие, бомбы и тому подобное. Из-за этого он заикался. Сереже захотелось стать чтецом. Но заики трудно читать в церкви. Брат мой поделился своим желанием с владыкой, который ему сказал: «Вот тебе часослов, иди в лес и громко читай, а я за тебя помолюсь». После этого Сережа совсем перестал заикаться и был пострижен владыкой в чтецы в нашем кадетском храме. В 1955 году в Ницце, где наша семья проводила летние каникулы, мы познакомились с Валерием Жиделягиным, который после этого приехал жить в кадетский корпус в Версаль. «Когда я прибыл, — рассказывает он, — мне сказали пойти сперва получить благословение у владыки Иоанна. Подойдя к двери кельи владыки, еще не успев постучать, я услышал: «Заходи, Валерий, я тебя жду». Владыка назвал имя человека, которого он никогда не видел. Он все знал и видел даже через закрытую дверь. Когда мне было примерно 11 лет, на пути в Ниццу в нас врезалась огромная машина. Мою маму выбросило из машины. Ее отвезли в больницу полуживой, со сломанными ребрами и носом. За мною и моим братом из Ниццы приехал владыка Сильвестр, он был другом нашей семьи. Владыку Иоанна же никто и не подумал предупредить. Но, несмотря на это, владыка приехал и прямиком пришел к моей маме в больницу. Он ее причастил и уехал так же незаметно для нас, как и приехал. В те времена на крещение в Версале всегда выпадал сильный снег. Кадеты строили снежные крепости и неистово бились снежками. Водосвятие каждый раз происходило в саду на белой площадке, где бывали всегда парады. Крестным ходом все шли на то место, где под мачтой был заготовлен бак с водой. В конце водосвятия владыка с радостью, глядя на нас веселыми глазами, всегда кропил, а вообще-то обливал водой, и рассказывал, что в Шанхае водосвятие происходило на речке, там делали прорубь во льду, он бросал крест в воду, а православные молодые китайцы ныряли трижды и вылавливали крест. После богослужения владыка обходил весь кадетский корпус. Не было местечка, которого владыка не осветил бы водой. Владыка всегда окроплял и снежные крепости. Каждый раз находились умники, говорившие владыке ехидно: «Зачем, мол, освещать снежные крепости, все равно скоро растают». Чтобы дети не поранились, всегда спокойно и мирно отвечал им владыка. Он очень любил нас, детей. На День ангела владыка всегда нам дарил то иконку, то перочинный ножичек, то крест. Был у владыки келейник из Шанхая, монах, диакон Христофор. На всеночной диакон Христофор служил чтецом и псаломщиком. Владыка стоял в алтаре в темноте, без книжки. И если чтец сбивался и читал не то, что положено, сразу слышалось за иконостасом: бедный чтец бросался искать по книгам, что читать. Если опять ошибался, снова звенело. На третий раз после третьего владыка выходил из алтаря с суровым видом, но в его глазах блестела доброта. Он показывал чтецу, что нужно было читать. Владыка наизусть знал все богослужения. Мама мне рассказывала, что под Парижем в городе Сан-Клу жила одна пожилая дама. Дама однажды упала и сломала ногу. Рентген показал, что нога была сломана в трех местах, что перелом очень плохой, и что в ее возрасте надежды на выздоровление никакой нет. Чтобы ее саму спасти, надо ногу ампутировать. Бедная дама в ожидании ампутации позвонила владыке, попросила его прийти к ней помолиться, чтобы дать сил пережить эту страшную операцию. Владыка пришел, положил мощи святых на больную ногу, они всегда были при нем, и начал молиться. Дама заснула. Когда она проснулась, владыки уже не было. Дама встала и пошла к хирургу самостоятельно. Хирург сделал рентген, кость срослась.
Вы слушали передачу памяти святителя Иоанна Шанхайского. Ее подготовила и провела журналист Людмила Кириллова. В передаче принимал участие замечательный русский актер, народный артист России Борис Плотников.